Доктор Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 17. Царство на Древнем Ближнем Востоке. Символ авторского права 2024 Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это сеанс 17. Царство на Древнем Ближнем Востоке. Что ж, с возвращением. Мы продолжаем наше размышление о королевской власти. Легко быть неправильно понятым. Я знаю, что имею в виду как лучше, и знаю, что женат 48 лет. Я думаю, что общаюсь, но обнаруживаю, что это не так. Итак, вполне вероятно, что вы, возможно, не совсем понимаете, что мы пытаемся сделать. Но мы пытаемся подчеркнуть, что царствование — это предметная область, связанная с честностью Бога, потому что Бог обещал это как благословение. А во-вторых, царствование — это средство, которое Бог избрал для работы, но наступит период времени, когда обещания, данные им Аврааму, не будут выполнены, потому что они будут в изгнании. А в изгнании у них нет ни земли, ни короля. Возможно, они являются благословением для народов в изгнании, но королевская власть является наиболее важной концепцией. Если бы они были профессионалами, смотрели записи и слушали меня, я уверен, что некоторые люди были бы потрясены, потому что они бы, ну, я большой поклонник творчества Вальтера Брюггемана. Брюггеман, похоже, считает, что централизация власти в руках человека — это всегда плохо. Он представляет это так, будто все, что говорится о королевской власти, является пропагандой. Что ж, его точка зрения хорошо принята. Если вы позволите мне посидеть минутку, мы сможем навестить вас. Если хочешь, можешь остановить меня и выпить чашечку кофе. Но когда мы начнем возвращаться, позвольте мне подчеркнуть, что это хорошо продуманный момент. С точки зрения Древнего Ближнего Востока практически вся литература создавалась от имени короля. Это была пропаганда, призванная убедить богов, что король был хорошим королем. Но позвольте мне подчеркнуть, что библейский взгляд на царствование радикально отличается. Библейский текст не содержит чистой пропаганды. Даже величайшие из его королевских героев трагически испорчены. Бог не представляет царствование в Библии как пропаганду. Бог пытается показать, что любой царь, который не имеет отношения к Богу в богословских терминах, согласно Божьим утверждениям, является царем, который будет судим. Все израильские цари — неудачники. Даже великий Давид представлен двуличным, лжецом, убийцей и прелюбодеем. Это не похоже на пропаганду. Итак, что я хотел бы предложить вам? Так это то, что царствование — это центральный путь, одно из центральных качеств того, как Бог раскрывает свой план и свое повествование. Но это не королевская власть, как у всех других народов. Действительно, если нам нужна модель королевской власти, то настоящая модель королевской власти, и это мое мнение, я ошибался раньше, я думаю, что настоящей моделью царской власти на самом деле является не Давид, хотя Давид, конечно, обладал замечательными качествами. Настоящая модель царства — Моисей. Теперь, когда вы видели, как я использую конспекты занятий, они доступны вам. Я собираюсь показать вам некоторую информацию, взятую из одной из моих других конспектов для класса, которые я преподаю. Я не буду подробно рассматривать это, потому что не могу позволить себе сделать это и пройти через материал. Но я хочу обратить ваше внимание на то, как предсказывается королевская власть. Я собираюсь просмотреть несколько отрывков из книги «Бытия», чтобы вы прочитали их, потому что стандартный подход заключается в том, что вы переходите к одним царств восемь, как говорят израильтяне, «дайте нам царя». А эти нечестивые израильтяне, они хотят царя. Они отвергают Бога. Ну, конечно, они отвергли Бога, но это не вина королевской власти. Это их вина. Итак, я предлагаю вам, что царствование является центральным тезисом, поэтому вы можете увидеть царствование до Саула. Итак, как я уже говорил вам, во-первых, ученые почти единодушно согласны с тем, что в Бытии 1 и 2 Адам и Ева изображены в царских или квазинормальных терминах. Во-вторых, обратите внимание на важную историю Мелхиседека в Салеме в 14 главе Бытия, потому что Салем, конечно, может быть, и не совсем Иерусалим, но я думаю, что он должен был иметь связь с Иерусалимом, и вот у вас есть Мелхиседек, который, как вы все, возможно, знаете, используется как прообраз Христа в посланиях к евреям. Мелхиседек – это имя, которое означает либо «мой царь-праведник», либо «царь Седека», но обратите внимание, что он – важная личность в повествовании Бытия, и он явно является царем. Авраам относится к нему так, что мы все думаем, что это как-то связано с царской властью. И если эта история происходит в 14 главе, то напомним, что именно в 17 главе Бог обещает Аврааму о царях, которые придут от него. Итак, в главе 17.6 Бог обещает, что цари произойдут из рода Авраама. И затем некоторые стихи, которые не совсем известны. Я обращаю ваше внимание на Судей, извините, на Бытие, если бы вы прочитали вместе со мной в главе 35, точно так же, как Бог дал обещание о царстве Аврааму, он повторил те же обещания о царстве Якову. Итак, обратите внимание вместе со мной в 35 главе Бытия, 11 стихе, давайте прочитаем 9 стих. Затем Бог снова явился Якову, когда он пришел из Паддан-Арама. Разве это не интересно? Паддан-Арам, конечно же, находится в северной Месопотамии. И он благословил его так же, как Бог благословил Авраама. Итак, в стихе 10 Бог сказал ему, «Твое имя Яков». Точно так же, как Бог сказал Аврааму, «Твое имя будет Авраам». Ты больше не будешь называться Яковом, но Израиль будет твое имя. Другими словами, это повторение Авраама в лице Иакова. Итак, он назвал его Израилем, и тогда Бог сказал ему, «Я Эль-Шаддай, плодись и размножайся», точные повеления, которые Бог дал Адаму и Еве. «От тебя произойдет народ и множество народов, и цари произойдут от тебя». Итак, то, что Бог обещал потомку Авраама, Иакову, это то же самое обещание ему, которое Бог дал Аврааму плодиться и размножаться. Короли выйдут из вас. В стихе 12 я отдам вам землю, которую я дал Аврааму и Исааку. Я отдам землю твоему потомству после тебя. Это виртуальное дословное повторение того, что Бог первоначально сказал Аврааму. Итак, а затем в главе 49, стихе 10, царствование было конкретно предсказано для колена Иуды в Бытие 49, 10. Действительно, в книге Судей, нравится нам это или нет, автор Судей неоднократно подчеркивает, что именно отсутствие царской власти было частью проблемы, с которой столкнулся Израиль. Итак, сказав это, я собираюсь совершить для вас короткое путешествие к Моисею как к высшему примеру лидера. Друзья, вот часть того, о чем я думаю. Больше нет. Ладно, я хочу вот что сказать. Я думаю, это правда. Если это неправда, то я отстаю лишь немного. Нет человека или вещи, более важной для раскрытия личности Христа в новозаветных Евангелиях, чем пример Моисея. Большинство из нас знает, что Иисус — это новый Моисей. Он новый Моисей, лучше, чем Моисей, но он новый Моисей. Итак, я собираюсь рассмотреть это очень быстро, потому что у нас нет на это времени. У Моисея есть один из самых длинных рассказов о вызове среди всех царей Ветхого Завета. Он избран Богом, и текст продолжает и продолжает подчеркивать это. Во-вторых, в Исходе 3:4 он назван Богом. Это очень важный аспект царской власти, призванный к божественному призванию, как на Древнем Ближнем Востоке, так и в Библии. Я не могу сказать вам, сколько раз на Древнем Ближнем Востоке царь представлял свои литературные произведения великим богам по имени Я. Моисей божественно призван. В главе 4 мы читаем, что он обладает божественными способностями. Это все материал королевской власти. Мне не следует этого делать, но я не могу себя остановить. Посмотрите на мои первые 3 пункта. Он избран Богом. Саул избран Богом. На самом деле, Саул выбран несколько раз, чтобы подчеркнуть, что Бог избрал его. Во-вторых, из истории совершенно ясно, что Саул призван Богом. Он призван через личность Самуила, поэтому он призван божественно, и тогда он получает божественные возможности. В тексте подчеркивается тот факт, что в главе 10 Бог берет дух, который был на пророках вместе с Самуилом, и он берет тот же самый дух и помещает его на Саула, и тогда Саул действительно может пророчествовать. Текст очень длинный и изо всех сил старается представить картину того, что Саул является точным образцовым царем. Он избран, призван и наделен духом. Что ж, то же самое относится и к Моисею. Моисей получает силу духа. Обратите внимание на важный отрывок в числах 11, в котором подчеркивается дух Моисея, а также на Второзаконии 34:9, где дух силы, который был на Моисее, изливается на Иисуса Навина, и Моисей имеет божественные привилегии. Он является прототипом в Ветхом Завете близости к Иофету. Ни один другой человек во всем Ветхом Завете не имеет таких близких отношений с Богом, как Моисей. Мы могли бы говорить об этом часами, часами и часами. Моисей является прототипом не только царя, но и того, как можно относиться к Богу лицом к лицу, от человека к человеку, от присутствия к присутствию. Все это подчеркивает, насколько важен Моисей как критерий для отношения к Богу и для того, чтобы быть царем. Итак, я дал вам 4 пункта, предполагая, что Моисей является высшим примером центрального лидера. Позвольте мне перейти ко второму моменту. Моисей, первый царь Израиля, текстовые свидетельства и отголоски. Теперь у вас есть приличный снимок этого с камеры, поэтому, даже если этого нет в вашем документе курса, вы сможете найти это в своих заметках, чтобы теоретически вы могли остановить видео в любой момент и написать это вниз. Это малоизвестно, но одним из вспомогательных средств, которыми обладает Моисей, является жезл. А более известно, что этим жезлом совершаются многие чудеса. Итак, жезл Моисея действительно является царским скипетром и божественным аналогом скипетра фараона. Другими словами, по-египетски пастушеский посох, который выглядит примерно так, почти как английский вопросительный знак, пастушеский посох – это иероглифический знак царской власти. По-египетски этот знак означал «быть царем». Итак, когда у Моисея, пастыря, в руке царский посох, Бог говорит, что это у тебя в руке. Это персонал. Бог говорит Моисею, брось его на землю, и он станет змеей. Что ж, я не могу не думать, что это Бог борется с претензиями фараона на звание царя, потому что фараон носит на своей короне, кроме эмблемы змей, символа египетской царской власти. Ладно, ну, мы могли бы говорить об этом долго, но мы просто пытаемся, вы знаете, вы читаете Псалом 23, ваш жезл и ваш посох, они меня утешают. Что ж, тот факт, что Бог действует через посох Моисея, является замечательным подтверждением царской власти. Во-вторых, корень Машех встречается в других местах еврейской Библии только в связи с царями Давида. Машех, который является основой этимологической основы имени Моисея, во всей остальной Библии, когда речь идет о царях, используется только по отношению к царям. В-третьих, Моисей – Бог фараона. Итак, мы все знаем, что Моисей не был Богом. На самом деле, он был бы очень осторожен, говоря об этом, но он был Богом для фараона. Другими словами, говоря царским языком, Моисей, избранный царь Израиля, был представителем Бога перед фараоном. Вот как считалось царствование. В-четвертых, Моисей как законодатель, ну, едва ли можно найти более распространенную царскую метафору, чем царь как законодатель. Итак, то огромное внимание, которое мы уделяем Моисею как законодателю, является царским явлением. В-пятых, Моисей, вероятно, назван царем во Второзаконии 33:4-5 в Ешуриме, если цитировать текст, который, вероятно, относится к Иерусалиму. Итак, одна из распространенных критических замечаний по поводу того, что Моисея считают царем, заключается в том, что его никогда не называли царем. Что ж, если кто-то был назван царем во Второзаконии 33, и это либо Господь, либо Моисей, я думаю, что лучше сказать, что там Моисей был назван царем. В-шестых, корень Яшер используется Моисеем, и у него есть много царских аналогов. Когда каждый делает то, что правильно в его глазах, это корень Яшара. Итак, обратите внимание, что существует связь между корнем Яшар и Мишарим, который является словом, обозначающим освобождение, одним из слов, обозначающим освобождение. Что ж, простите за спешку, но вы можете записать эти моменты и затем изучить их самостоятельно. Некоторые из них перечислены здесь. В числах 11-12 Моисею приказано носить их на груди, как кормящий отец носит грудного ребенка. Хотите верьте, хотите нет, но носить их на груди, как грудного ребенка, это именно то, что сказано о Хаммурапи в его эпилоге, в своде законов, что, конечно же, является контекстом того, как это появляется здесь. В-8, высшая кротость Моисея. Большую часть времени, когда это проповедуется с кафедры, всегда изображается так, будто Моисей не был царским человеком. На самом деле, когда вы изучаете слово «кроткий», это типичный царский термин не только в Библии, но и на всем древнем Ближнем Востоке. Для более полного объяснения этого мощного образа кротого царя, я предлагаю вам посмотреть работу Гуда об Иисусе, кротком царе, а также посмотреть мессианский псалом, псалом 45 и Захарии 9:9. Итак, то, что мы предлагаем вам, это тот кроткий, который кажется нелогичным, как будто это не царский термин, на самом деле это хорошо известный царский термин не только в Библии, но и на всем древнем Ближнем Востоке. 9. Слуга. Мы уже упоминали вам ранее, что раб на самом деле является королевским термином, это королевский титул. Десятки древних царей Ближнего Востока использовали этот термин «я раб такого-то божества». Моисей изображен как мой верный слуга. В-10, Моисей является царским представителем при заключении завета, царским явлением, поскольку царь представляет богов в договорах и представляет богов в договорах. Обратите внимание также, что Израиль назван его народом, и он выводит его из Египта. Терминология «выводит их из Египта», друзья, это пастушеская терминология, и она царственная. Он действует как пастырь, выводя их из Египта. Итак, в номере 11 Моисей назначает своих преемников в лице Иисуса Навина. Он поручает человеку выходить и входить, что является царским языком пастырства. Второй момент заключается в том, что Израиль не будет подобен овцам, у которых нет пастыря, это королевский язык. Иисус Навин готов к царству, приняв дух, который был на Моисее. Другими словами, Моисей играет центральную роль в передаче руководства Иисусу Навину. Моисей выражает свою честь в числах 27:20, когда мы говорим, что Моисей воздает свою честь, это еврейское слово «ход», и это слово всегда подходит, это сильное заявление. Во всех остальных местах еврейской Библии «ход» — это королевский термин, и здесь он присутствует. Он возлагает свою честь, свою царскую честь на Иисуса Навина. Моисей верен во всем моем доме. Это королевский титул. Возможно, сияющее лицо Моисея является признаком царственности, потому что вы идете к Липиту Иштару, а он — герой с сияющим лицом. Я имею в виду, я мог бы просто продолжать и продолжать. Кроме того, существовало целое созвездие лексики, которое является королевской, но остается незамеченной, а именно, слова «как он вел», «он кормил», он пас» и десятки терминов, которые не распознаются. Итак, что мы предлагаем вам, так это то, что существует множество доказательств того, что Моисей был царем. Одна из причин, по которой об этом не говорится в более явной царской терминологии, заключается в том, что изначально божественный план заключался в том, чтобы Моисей привел их в землю обетованную, и что, когда Моисей приведет их в землю обетованную, Иерусалим станет их царским городом. И что Моисей тогда станет царем Израиля с царской столицей на престоле. Итак, я думаю, что Божий план для Израиля с самого начала Завета заключался в том, что царствование будет центральным фактором. В отличие от любого другого царя в Ветхом Завете, неудачи Моисея гораздо более человечны, и Моисей добился такого успеха как царь, что Бог требует от него высоких стандартов. Итак, все, что нужно сделать Моисею, это один раз неправильно использовать свой жезл, и он будет лишен права войти в землю обетованную. Вместо того, чтобы ударить по камню один раз, он ударяет его дважды. Я думаю, что можно привести доводы и аргументы в пользу того, что жезл является символом царской власти, и, злоупотребляя жезлом, Бог подчеркивает, что Моисею, следовательно, не разрешено приходить в землю в качестве проповеди для всем последующим королям, что при нарушении королевской власти вы будете дисквалифицированы. Я уверен, что, когда мы изучали эту информацию, ваш глаз мог сказать, что эти мысли, следовательно, связаны с концепцией королевской власти на Древнем Ближнем Востоке. Переходя к царским примерам, то если мы возьмем число тысяч за тысячами, я привел вам только один или два примера. Если бы я посвятил свою жизнь экстраполяции из Древнего Ближнего Востока всех примеров, связанных с королевской властью на Древнем Ближнем Востоке и в Библии, мне понадобились бы тысячи и тысячи. Я только что дал вам очень маленькое число. Итак, я предлагаю вам, чтобы царствование имело решающее значение, потому что Бог обещал это. Царство имеет решающее значение, потому что Бог может показать, что человеческие лидеры регулярно терпят неудачу, даже самые великие из них, как в случае с Моисеем, но что Бог может использовать все это, чтобы показать вам, что обещание, данное Аврааму, исполняется не в Моисее, а в Мессии, во Христе. Итак, на мой взгляд, вся эта концепция царской власти является одним из наиболее недостающих основополагающих связующих элементов еврейского повествования. Это не единственная теология, которая проходит через все повествования, но с богословской точки зрения она одна из самых важных. Я хотел бы сказать вам, что, по моему мнению, царствование действительно является единственной и самой важной метафорой откровения о существовании Бога. Вот что мы предлагаем вам, представляя вам информацию о царстве, воплощенную в одни царств 8. Знаете, мне все это кажется таким простым, но это напоминает мне одну из вещей в жизни, которая меня удивляет. Думаю, я говорю убедительно и совершенно ясно только для того, чтобы обнаружить, что мой мир не признает моего величия. Поэтому я не сомневаюсь, что среди людей возникнут разногласия по поводу того, что я предлагаю. Итак, я могу только предложить вам взглянуть на доказательства, подумать об этом и осознать, что то, что вы слышали проповеди на эту тему, не означает, что проповеди правильные. Мой подход таков, я думаю, этого достаточно. Я думаю о древнем ближневосточном материале не как о фундаменте здания. Я думаю об этом больше с точки зрения древнего ближневосточного материала, похожего на фонарик. Это не создает сравнений, это позволяет нам увидеть имеющиеся сравнения. Вы проливаете свет на библейский текст, но не обеспечиваете его основу. Основой библейского текста, несомненно, является откровение о самом Боге. Сказав все это, я готов вернуться к своим конспектам. На этом мы остановились на 7 пунктах, которые демонстрируют неудачи Соломона. После провала правления Соломона Израиль возвращается в то состояние, в котором он находился в книге Судей, государство, в своей основе управляемое племенным принципом. 10 колен завидуют двум племенам. Два племени — это Иуда и крошечное колено Вениамина, которое в значительной степени поглотило территорию Вениамина. Итак, у вас есть племенная ревность, как и в книге Судей, которая приводит к разделению. Итак, после смерти Соломона и возвышения Равоама мы имеем возвращение племенного строя, и это проблема, которую в ветхозаветной истории так и не удалось преодолеть или решить. Итак, мы имеем период разделенной монархии, который начинается со смерти Соломона и возвращения разделенного Израиля. Мы все, конечно, знаем эту историю о Равоаме. Они приходят к Равоаму и делают ему предложение, от которого он может отказаться, и поэтому он отвергает их предложение, и вот так одно царство теперь стало двумя. Итак, главным врагом на протяжении всего этого периода была, конечно же, Ассирия. Его рано признали противником, которого следует опасаться, о чем свидетельствует политика династии Омри. Омри был отцом Ахава, и они создали величайшую династию на севере. Ахав и его последователи рано осознали, что Ассирия — это сила, которой следует опасаться. Египет продолжал играть свою роль, но Египет никогда не был сверхдержавой, она никогда не была сверхдержавой, это была всего лишь соседняя держава после движения народа моря. После падения Северного царства Ассирийская империя распалась и была заменена на западе Нововавилонской империей, и именно последняя нация положила конец периоду монархии. Итак, позвольте мне воспользоваться моментом и показать вам карту Ассирии. Это интересная карта, потому что она показывает нам первую в мире, и я буду использовать термин «первую сверхдержаву». Видите ли, царство Саргона, или царство Ура-3, было великим королевством, но следуйте за моим курсором, или, еще лучше, позвольте мне взять мой маркер «королевства», которые были там раньше, были королевствами, которые управляли этим месопотамским бассейном. Какими бы замечательными они ни были. Это первая в мире сверхдержава, потому что, как вы можете видеть, она управляет плодородным полумесяцем в целом, всем плодородным полумесяцем и многим другим. Он управляет Анатолией, примерно половиной Анатолии, и, как вы можете видеть, он управляет всем Египтом и правит на востоке, историческим соседним владением Ирана. Ассирия не просто первая империя, правившая плодородным полумесяцем, но и первая в мире сверхдержава. За ней не последует вторая гипердержава. Как видите, в случае с Нововавилонской, первой Нововавилонской империей, которая изображена для вас фиолетовым цветом, это империя, которая последовала за ней. Это империя знаменитого Навуходоносора. Эта империя была намного меньше. Он правил Елимом лишь в течение очень короткого периода времени, и хотя на этой карте, которая, кстати, взята из библейского атласа Муди, на этой карте, как вы можете видеть, он правит Египтом. На самом деле он не управлял Египтом как таковым. Итак, если вам нужны настоящие границы Вавилонской империи, то Нововавилонская империя, потому что Нововавилонская империя является преемницей Старой Вавилонской империи, за исключением того, что их разделяет тысяча лет. Старая Вавилонская империя принадлежала Хаммурапи. Нововавилонская империя создана Навуходоносором. Итак, настоящая Нововавилонская империя управляла плодородным полумесяцем, но это почти все, чем она управляла, плодородным полумесяцем. Итак, это была не гипердержава. Но если мы посмотрим на то, что будет дальше, то величайшей из сверхдержав была Персия. Эта карта, которой нет, является непропорциональной, потому что из-за нее она выглядит меньше, чем есть на самом деле. Если бы вы могли видеть вместе со мной, это Индия. Персидская империя в период своего расцвета правила вплоть до Индии. Здесь он господствовал над тем, что мы называем Пакистаном. Он правил здесь, в Персидской империи. Он правил вплоть до горных регионов Кавказа, до того, что мы называем Россией. Он правил вплоть до Трачи, которая является современной Румынией и Болгарией. Он правил вплоть до Аравийского моря, вплоть до Египта и вплоть до Ливии. В лучшем случае, это был самый большой массив суши среди всех империй. Этот феноменальный массив суши, вероятно, не управлял таким количеством людей, как Римская империя, но он управлял большей территорией. Это была самая большая империя всей древности. Не существовало империи большей, чем это, пока не возникла Британская империя. Персидская империя была сверхдержавой. Затем, конечно, была последующая империя персов, и это была империя Александра Великого. На самом деле мы не хотим говорить об Александре Великом как об обладателе сверхсилы по той простой причине, что он умер. Не успел он его завоевать, как он умер. Он никогда не соединял это вместе. Буквально в год его смерти государство распалось на несколько политических образований. Так называемая империя Александра, как видите, заменила персидскую, разве что добавила сюда Македонию и Элладу. Это действительно не была настоящая империя. Проходя через все это, мы пытаемся показать вам об империях-преемниках. Это последняя империя в истории, Римская империя. Как видите, это была последняя из гиперсил. Оно правило вокруг всего Средиземного моря. Как вы можете заметить, это тоже была огромная империя, вероятно, управлявшая большим количеством людей, чем любая империя за всю древнюю историю. Когда мы уже ознакомились с ними, позвольте мне сказать вам, купите библейский атлас Муди. Есть ряд хороших. У Зондервана есть хороший атлас Библии. Карта Библии атлас. Купите себе хороший атлас Библии. Я считаю, что он нужен каждому изучающему Библию. С помощью этих замечательных карт из библейского атласа Муди я смог показать вам, что первой из сверхдержав является Ассирия. Вот куда мы идем. Когда мы смотрим на то, как история разворачивается на наших глазах, Бог будет использовать эти сверхсилы для продвижения того, что, я бы сказал, является божественным планом для всего мира. Уже в 12 главе Бытия Бог открывает, что Он – Бог всего мира, и что Авраам должен быть благословением для всего мира. Вопреки тому, как израильтяне думали о Нем, Бог был Богом всех народов. Бог был Богом всего мира. Частью этого мирового явления является появление первой мировой сверхдержавы. Конечно, если бы я мог просто сделать паузу и немного посмеяться, взгляните на размеры этой империи, простирающейся, вероятно, на 1500-2000 миль. Огромный. Затем посмотрите на Израиль. Следите за цветом лазера. Вот Израиль. Видите эту маленькую 100-мильную точку? Это Израиль. 2000 миль мощности. Это выглядит безнадежно, не так ли? Как мог Бог относиться к такому огромному военному и политическому образованию через это маленькое подразделение длиной в 100 миль? Как говорят на Олимпийских играх, да начнутся игры. Это не всегда красивая история, но это история о том, что если вы верите в Библию как божественную книгу, это история, которая показывает, как Бог использовал людей на очень маленькой территории, чтобы изменить весь земной шар. 100 миль. Я живу здесь, в Линчберге, Вирджиния. Из Линчберга, штат Вирджиния, в Линчбурге из Шарлоттсвилля, где находится университет Вирджинии, идите по шоссе 29 на юг, доберитесь до Линчберга, пройдите еще 15 миль до Альтависта, и здесь, в Линчберге, мы видим картину размером с Израиль, простирающийся от Шарлоттсвилля до Альтависты. Как, черт возьми, такой маленький кусочек земли мог поддержать историю, которая изменила бы весь мир? Ну, это потому, что Бог есть Бог всего мира. Давайте напомним, что сегодня это так же верно, как и тогда, даже если мы не всегда можем понять, как разворачивается эта история. Как Ассирия стала сверхдержавой? У меня есть 4 предложения: экономическое, психологическое, этнологическое и географическое. Первое из них я называю экономическими соображениями. Если мы вернемся к нашей карте и посмотрим на нее, то увидим, что сердце древней Ассирии находится прямо здесь, на этом маленьком участке. В древние времена ее называли Субарту, а сегодня ее называют Ассирией. В этом небольшом разделе мы видим регион, где экономика сыграла важную роль в развитии этой великой сверхдержавы. Знаете, возможно, мы можем подумать об этом. Собственно, Ассирия была регионом, в котором было достаточно хороших сельскохозяйственных угодий, чтобы прокормить население, которое было достаточно большим, чтобы иметь шанс, а затем сложить их вместе, и возникнут подходящие обстоятельства, и этот меньший регион может стать больше, чем большие регионы. Итак, на юге мы увидели, что древняя экономика была ослаблена из-за постепенной потери плодородия почвы, из-за упадка городов и городов-государств, которые были там, так что, как экономика здесь начала приходить в упадок, что дало ассирийцам шанс, чтобы их экономика начала играть свою роль. И у экономики Ассирии было несколько преимуществ, которых не было у экономики здесь, в Шумере и Акаде. Каковы будут эти преимущества? Что ж, с возникновением Ассирии мы находимся в Железном веке, и преимущество, которое Ассирия имела в Железном веке, заключается в том, что она была непосредственным соседом месторождений железа, которые были обнаружены здесь, в том, что мы называем Турцией, в это время мы просто назовем это Анатолией. Во-первых, Ассирия находится недалеко от месторождений железа, а это что-то значит, особенно когда больше нет Анатолийского царства, которое могло бы их остановить. Во-вторых, Ассирия находится недалеко от древесины, которую можно получить как из Анатолии, так и из Загроса, поэтому Ассирия находится в немного лучшем состоянии, чем другие политические образования региона, из-за ее близости к древесине и металлу. Конечно, он не обладает такими большими амбарными качествами, которые есть у нас на юге, но на юге произошло то, что южные и центральные районы утратили определенную часть своих амбарных качеств. Вот что мы подразумеваем под экономическими соображениями. Ассирия ближе к истокам империи, ее основам, и это было тогда нашим первым пунктом. Второй момент – это то, что я называю психологическими соображениями. Мне всегда приходится подшучивать над собой, когда я использую слово «психология», поскольку я практически ничего не знаю о психологии. Мы с Пек учились в библейском колледже, и у нас был учитель, который преподавал нам курс психологии. Что я так хорошо помню об этом курсе психологии, так это то, что я не узнал ничего о психологии, но я узнал, что это была женщина, которая действительно ненавидела мужчин. Итак, я ничего не знаю о психологии. Возможно, мне следовало поискать другой термин. Когда я говорю «психология», возможно, я мог бы использовать слово «мировоззрение». У ассирийцев мы можем наблюдать одну вещь. Все их главные божества были божествами войны. С самого начала ясно, что Ассирия подчеркивала воинственность, отличную от воинственности ее соседей. Другими словами, все их главные божества, божества войны, в отличие от Месопотамии. А во-вторых, у них есть эта своеобразная картина, которая, кажется, заставляет нас думать, что война с ассирийцами была актом религии. Я мог бы показать вам фотографии, если бы у меня было время, что, конечно, связано с нехваткой времени, но я могу показать вам фотографии, на которых вы можете увидеть ассирийского царя в военной форме с натянутым луком вот так, а затем за ним в идеальном силуэте, божество войны. Итак, по их мнению, Ассирия была своего рода избранником бога для ведения войны от имени данных божеств. Другими словами, это, похоже, новая концепция, которая приводит нас к выводу, что война с ассирийцами была религиозным актом. Возможно, это самый близкий к самому раннему рассказу о том, что мы можем назвать священной войной. Для ассирийцев война была религиозным актом, и религиозная преданность царя измеряется тем, сколько кампаний он провел. Если король каждый год отправлялся в бой, то он был религиозно святым королем. Итак, на данный момент мы просто говорим, что у ассирийцев был уникальный взгляд на войну. Для них война была религиозным актом, и это побуждало их побеждать способами, которые, я думаю, несколько отличались от всего, что было до них до этого момента. В-третьих, я обращаю ваше внимание на то, что я называю этнологическими факторами. Я имею в виду, что Ассирия окружена нерелигиозными людьми. Они являются политическими образованиями, которые ведут к этой политической реальности. Либо победите их, либо они победят вас. Друзья, историческим политическим образованием на юге всегда были великие народы Шумера и Аккада. Что ж, к настоящему времени Шумера уже нет, но к югу от Ассирии существует постоянная народная власть, которая всегда заострена, как кинжал. Если взять термин Черчилля во Второй мировой войне, то это постоянный кинжал, направленный в подбрюшье Ассирии. Итак, что же это за подбрюшье? Это Вавилон. На протяжении всей последующей истории Вавилон продолжал оставаться соперником Ассирии. Ассирия как бы считала Вавилон своим двоюродным братом. Что ж, вавилоняне не считали себя двоюродными братьями. Они ненавидели ассирийцев. Они хотели, чтобы Вавилон правил Ассирией. Итак, на юге нож направлен в подбрюшье Ассирии, то, что Черчилль назвал кампанией на Балканах, он всегда хотел вторгнуться в Германию с Балкан, а не из Франции. Ну, во-вторых, они столкнулись с этнологическим фактором, заключающимся в том, что на их непосредственном западе существовала еще одна этнологическая угроза существованию Ассирии, и это была угроза воинственного образования арамей. Видите ли, с возвышением Ассирии мы также наблюдаем подъем этих арамейских царств на западе, и также, как Ассирия стремится расширить свое влияние, так и арамейцы стремятся расшириться на восток. Либо Ассирия будет завоевана арамейцами, либо Ассирия победит арамейцев. Это привело к тому, что Ассирия осознала, что ей придется вести войну на юге и на западе. Вот что я имею в виду под этнологическими факторами. Из долгой истории Ассирии им было совершенно ясно, что Ассирия либо завоевала их, либо они собирались завоевать Ассирию. Это этнологический фактор. Последний из четырех факторов, которые я упомянул о возвышении Ассирии, я назвал географическим фактором. Мы объясним это, а затем, вероятно, завершим это конкретное видео и перейдем к следующему. Географический фактор таков. В отличие от Шумера на юге и Аккада в центре, Ассирия расположена на северной окраине Месопотамского бассейна. Менее заметно то, что этот сухопутный мост здесь, на Кавказе, был сухопутным мостом, по которому мигрирующие народы перемещались либо в Анатолию, либо в плодородный полумесяц, либо иногда сюда. Израиль был географически уязвим. Когда эти группы эмигрировали, как только они прошли горные районы восточной части страны, Ассирия приняла на себя первый удар. Ассирия была географически уязвима. На самом деле, в каком-то смысле политические образования редко когда-либо действительно застрахованы от возможного географического ущерба. Они были обращены на север. Они были обнажены, как я вам уже говорил, с запада. Они были обнажены с юга. Итак, что я хочу сказать о географии Ассирии, так это то, что в географии самой Ассирии нет ничего, что делало бы Ассирию безопасной. Вы можете подумать, что это сделает Ассирию слабой, но если с этим правильно справиться, то реальность такова, что отсутствие безопасных границ означает, что политическое образование Ассирии будет расширять свои границы, чтобы быть в безопасности. Другими словами, чтобы историческое политическое образование Ассирии было в безопасности, оно должно завоевывать все четыре направления – юг и север, восток и запад, так что географическое расположение Ассирии требовало от нее завоевания или быть завоеванным. Одна из вещей, которая мне кажется наиболее ироничной в том, что мы вам сейчас указываем, это то, что Ассирия никогда не была великой державой. Это не обязательно была слабая держава. Ассирия в 1200, 1250 и 1000 годах до нашей эры была важным политическим образованием, но никогда не была великой державой. После движения народа моря, Ассирия вступила в период немедленной слабости, и когда она возникла, она удивила весь мир. Итак, наша последняя мысль в этой записи будет примерно такой: движение народа моря на самом деле было ответственно за вакуум, который позволил Ассирии подняться и заполнить вакуум. Без каких-либо великих держав, способных остановить это, Ассирия впервые в истории могла стать великой державой. Таким образом, точно так же, как движение народа моря создало вакуум для того, чтобы Израиль стал важной державой, оно также создало вакуум для того, чтобы Ассирия стала сильной державой. Впервые за тысячу лет на юге не было великой державы. На севере не было великой державы, а Египет был слаб. Это просто создало вакуум, который снабжал кислородом то, что станет следующей великой державой, которая, возможно, станет самым жестоким, порочным и ужасающим народом всей древности. Неудачное место для остановки, но хорошее, потому что мы вот-вот вступим в ассирийский период, и есть ощущение, что это был кошмарный период, длившийся более трех столетий. Ассирия была одной из старейших из всех месопотамских империй. Итак, на этом мы сделаем паузу, а затем возьмем это и начнем нашу следующую запись, рассматривая исторический материал Ассирийской империи в том виде, в каком он взаимодействует с библейским текстом. Спасибо. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это сеанс 17, царство, на Древнем Ближнем Востоке.